слишком это базовая фэнтези. То есть глазу зацепиться не за что.
Это Вадим разжигает уже классовую ненависть, причем внутри отдельно взятого подкаста.
Кто-то даже играет, кто-то даже стримит. Хайпа нагнали. Может быть, она даже окупится. Черт его знает.
Больше всего смута напоминает даже не настоящую игру, а черновую альфа-сборку для потенциальных инвесторов. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск плюс-минус игры». Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и куратор направления игры в «Кинопоиске».
А я Вадим Елистратов, шеф-редактор технокоммуникации Яндекса. В этом подкасте мы с Маратом спорим о главных вопросах игровой индустрии. Но мы также решили периодически делать выпуски с экспресс-обсуждениями свежих тайтлов. И сегодня мы расскажем вам про ряд игр, в которые мы поиграли, или о которых почитали, или о которых посмотрели. Самые, в общем, интересные и заметные релизы последних недель для нас с Маратом, по крайней мере. У нас времени мало, игр много, поэтому, я думаю, можно сразу же приступить. Сейчас Марат расскажет про свои впечатления от Dragon's Dogma 2.
Да, но сначала говорю, что формат, да, мы подрезали у подкаста в предыдущих сериях, где есть вот эти вот выпуски, что мы сейчас смотрим, это условно, во что мы сейчас играем. И тут важно еще оговориться, так как мы с Вадимом обычно дискутируем в наших подкастах плюс-минус игры, вот такие выпуски, дайджесты, они будут скорее такие без заранее занятых точек зрения, то есть если нам с Вадимом обоим нравится какая-то игра, то мы можем вдвоем и похвалите, тут ничего страшного. И сделаю небольшой дисклеймер. Все игры мы сегодня обсуждаем без спойлеров, хотя тут, в общем-то, на самом деле, спойлерить особо нечего. Давай начнем с Dragon's Dogma 2. Это, наверное, игра из одиночных игр. В этом году игра, в которой я провел наибольшее количество времени. Во-первых, что это? Давай контекст немножко зададим. Это вторая часть новой франшизы Капкома. Условно новой, потому что первая вышла в 2012 году. И вторая часть, она не столько сиквел, сколько ремейк или переосмысление, потому что действие происходит вроде в похожей вселенной, но в параллельной. Короче, очень трудное объяснение лора у них.
Я бы даже сказал так, что на коробке написано Dragon's Dogma 2, но когда игра начинается, у тебя на экране появляется просто Dragon's Dogma без двойки. То есть это реально как перезапуск.
Да. Ну, тем более, что первая часть не то, чтобы осталась надолго в народной памяти и так далее. То есть это не был, что называется, мега-хит. Вообще, это крепкая фэнтезийная игра, мне кажется, для тех, кто вот ждет новую часть The Elder Scrolls и устал там переигрывать Skyrim с тремя сотнями модов. То есть такое усредненное европейское понимание фэнтези. Западное понимание фэнтези, я бы даже сказал. То есть драконы, магия, замки, никакого огнестрела, прочее. В общем, какие-то лорды, какие-то проходимцы и так далее. Ну, то есть, приключение такое фэнтезийное в большом открытом мире. У меня при этом есть желание сравнить это даже не только с Elder Scrolls, но и с последними Зельдами, то есть Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, потому что, ну, помимо того, что ты вот играешь скорее от третьего лица, есть такой мир вот большой, без всяких меток, ты можешь пойти, в принципе, куда глаза глядят, и встрять в какое-то приключение. То есть, ну, в случае Dragon's Dogma 2, тут, к сожалению, сразу проговорю, что приключение — это встретить гоблинов и сражаться с ними, встретить ящеров, сражаться с ними, встретить волков, сражаться с ними, встретить летучих мышей здоровых, сражаться с ними, или боссов.
Звучит очень интересно, захватывающе прям.
Да, к сожалению, вот так вот. Ну, то есть, приключения приходится как бы себе самому придумывать немножко. В общем, для людей с богатой фантазией игра. Но второстепенные квесты есть некоторые неплохие. Ну, то есть, такие вот тебе говорят, тебе нужно достать это и это, никаких меток на карте нет, непонятно, куда идти. Какие-то персонажи в городе, в столице появляются только в определенное время суток, и надо подождать, пока этот человек снова там возникнет у фонтана или в таверне. И игра тебе ничего этого не подсказывает, в общем, как к Зельде. Надо немножко проникнуться ей. Она вроде бы еще и сильно затягивает, на самом деле. То есть я, когда она вышла она 22 марта, я провел в ней неделю, практически каждый день играл, наиграл там часов 20, такой думаю. Ну, типа, понимаю все ее недостатки, но, в принципе, приятно в нее играть. А потом в какой-то момент я отвлекся. Мы поехали там в Москву на запись стрима. Я вернулся обратно. И вот я уже там недели полторы не играю в эту игру. И я, честно говоря, забыл, что она существует за это время. Ну, то есть, я недавно вспомнил, перед тем, как мы собирались писать подкаст, не вернуться ли мне в Dragon's Dogma 2, чтобы посмотреть, что там с пешками стало. Это механика топорных компаньонов, которые тебя сопровождают и которые могут заболеть драконьей болезнью и, в общем, драконьим ковидом перекрыть перекосить половину карты с NPC. Вот, я думаю, может вернуться, а потом понимаю, что, в общем, я как будто бы от этой игры все, что хотел, уже получил. Насколько я понимаю, дальше останутся эти же несколько видов противников. Можно будет, не знаю, чуть получше прокачать там латы, оружие и так далее. Но основная сюжетная линия, которая связана с тем, что вот главный герой или героиня претендует на престол в этом фэнтезийном государстве и вообще является восставшим, то есть человеком, у которого дракон вырвал сердце и его съел. Такой вот лор в игре. Меня вообще никак не интересует, то есть мне вообще максимально плевать на основной сюжет. Но при этом, вот, мне кажется, многим любителям там Скайрима это вот для них прям настоящая отдушина сейчас будет.
Ну, на самом деле, мне я часто, когда о таких играх речь идет, вспоминаю, как я в свое время XCOM, Enemy Unknown, по-моему, как он назывался, перезапуск спустил, и сел, и играл просто 9 часов без остановки, потому что не мог отлипнуть. А потом вышел и такой, а чем я все это время занимался? Что я вообще такое делал? И, ну, реально, на следующий день буквально не смог вернуться в игру, потому что такой, ну, как бы, вот, мне было интересно, но что именно я делал и почему меня так сильно зацепило, непонятно. Вот у Dragon's Dogma 2 вот такой же вайп, что ты делаешь какие-то простые квесты, вроде бы, но постоянно механики игры, вот этот вот реактивный мир, он накидывает всякие приключения на твою жопу, да, то есть там на ваш лагерь напал монстр, там еще что-то случилось. Мне в целом понравилось, но меня оттолкнул вот этот визуальный стиль игры. Слишком это базовая фэнтези, то есть глазу зацепиться не за что, кроме технической части. То есть по технической стороне удивительно круто все, потому что игра сделана на Re-Engine, то есть Capcom, вот этот вот движок, который они использовали для Resident Evil, который, в принципе, по-моему, среди геймеров к нему сплошное обожание, да, потому что там очень такие реалистичные персонажи, красивая, качественная, чистая картинка. Реально крутой движок, они его натянули вот на эту огромную RPG в открытом мире. Он там, конечно, местами еле дышит, но выглядит это все красиво. То есть там модельки персонажей, катсцены с диалогами, все это очень здорово. Ну, там любые там эффекты магии, там разрушения, все такого. То есть по этому миру приятно бегать, да, но вот ничего такого вот вау, что изменит нашу жизнь, здесь, к сожалению, нет.
Ты движок похвалил и про техническое состояние сказал. Надо еще заметить, что она работает не идеально все-таки на консолях, по крайней мере. А, не только на консолях, в общем-то.
Ее починили частично.
Ну, я вот не возвращался с тех пор, как ее починили, но помню, что она немножко притормаживала, когда я заходил в столицу. В общем, там было потруднее бегать, чем в открытом мире.
Это игра для тех, у кого телевизор с поддержкой вот этого VRR. Если у тебя кадровая частота прыгает, вот, если у тебя телек подстраивается под нее автоматически, то глаз этого не видит, и ты кайфуешь. Владельцам старых телевизоров я, конечно, сочувствую в данном случае.
Это, Вадим, разжигает уже классовую ненависть, причем внутри отдельно взятого подкаста.
Да.
А я еще добавлю, кстати, по поводу того, что она выглядит красиво. Графика-то прикольная, но мне кажется, дизайн скучноватой игры очень сильный. Ну, то есть, это усредненная европейская фэнтези. Вот речка течет, и она вот, ну, как в жизни реку увидели, но она мутная какая-то, некрасивая, не лазурно-голубая. Замок стоит, ну, если увидели средневековые замки, но они серые, в общем-то. Не то чтобы поражают воображение на самом деле. Всякие мосты эти огромные, ну да, они большие, каменные, и что? Ну, короче, мир серый. С точки зрения там цветокоррекции, монстры тоже, честно говоря, вот такие 50 оттенков серого. В общем, Зельда в этом плане, вот я бы, например, когда играл, часто вспоминал Зельду теплыми словами. Хочу уже новую часть.
Меня еще расстроило обилие швов в этой игре. То есть постоянно все, что ты не делаешь, все происходит через черный экран. Это начинает раздражать, особенно после вот кучи игр последних лет. Игры Sony, та же Final Fantasy 16. Такие игры нового поколения, которые приучили меня к тому, что все работает быстро и бесшовно. То есть там переходы от геймплея к сцене. Когда ты открыл дверь какую-то в какое-то здание, все это происходит очень красиво. Там либо прям сразу же идет кат уже на какой-то следующий эпизод, либо какая-то мгновенная загрузка. В общем, все прекрасно выглядит. А Догма, она вот такая вот. Ты такой там что-то. Опа, черный экран. Опа, черный экран. Опа, черный экран. Но вот ощущение, что, может быть, все-таки этот движок, который был для закрытых помещений, он для такой большой игры не совсем предназначен. Ну, что есть, то есть.
Ну и немножко страшно, что будет с этим движком в открытом мире, условно, Resident Evil, потому что, по слухам, там девятая часть будет наполовину в открытом мире. Может быть, не очень хорошо, на самом деле. Я советую Capcom хорошо подумать и снова сделать что-то около коридорное. Wide Linear, короче, да, вроде как игру такую коридорную, но типа пошире. Не надо нам открытого мира, мне кажется, в случае Resident Evil.
Да, может, как с четвертым резиком. Там, по-моему, прекрасно было вот это вот. Ты приезжаешь на озеро, Вот, и у тебя локации на озере. В духе Алан Уэйка, при всей моей нелюбви к нему, это самый подходящий вариант для резика. Перейдем к следующему тайтлу нашему. Это Prince of Persia The Lost Crown. Она вышла в начале года. Немножко сейчас как будто затерялась на фоне других релизов. При том, что в январе, кажется, очень многие говорили, что это будет там один из кандидатов на звание игру года. Вот. Но для любителей жанра, наверное, она все-таки будет в каком-то там списке топ-5 за год. Для всех остальных как будто переключилось внимание у людей. Игра классная, ее создала... Вообще очень важный момент, что Ubisoft... наконец-то поняли, что развивать некоторые свои франшизы не обязательно через гигантские вот эти вот AAA-тайтлы. Это вообще была большая проблема Ubisoft, что она из каждой игры пытается сделать Assassin's Creed. Вот это вот в каком-то смысле потопило Skull and Bones, их игру про пиратов. Что-то сначала пытались сделать какую-то веселую пиратскую штуку с мультиплеером, с битвой кораблей. В итоге превратили ее в какую-то недо-ММО, недо-РПГ, недо-все. То есть у них постоянное желание все превращать в гигантские сервисные игры. Вот. И слава богу, что они Принца отдали Ubisoft Montpellier, студии, создавшие Rayman Origins и Valiant Hearts. Это, в принципе, такие горячо любимые народом игры Ubisoft. Очень многие говорят, что это чуть ли не последние игры Ubisoft, в которых была прям душа-душа. Вот, они сделали такой перезапуск Принца в стиле 2.5D Metroidvania, очень похожий на Metroid Dread и игры такого жанра. То есть у вас персонажи и локации трехмерные, но смотрите вы на них сбоку. С одного ракурса большую часть времени, там иногда камера там в каких-нибудь экшн-сцен поворачивается, но в целом у вас вид сбоку. И вы исследуете локации в произвольном порядке. То есть вы захотели спуститься там вниз в болото к гигантским пчелам, пожалуйста, исследуйте. Захотели пройти там наверх, ну, пожалуйста, идите туда. То есть игра тебя не сдерживает особо, но есть некие условности и ограничения, связанные с жанром. То есть там у тебя открылась какая-то способность, теперь ты можешь пройти туда. Ты нашел такой-то ключ, теперь можешь пройти дальше. Вот игра работает потрясающе, и вот это тот случай, когда техническая часть радует не графикой там какой-то или какими-то технологиями, а тем, что игра просто работает очень хорошо. То есть она супер плавно.
120 FPS. Хотите? Там они есть.
Да, Марат жаловался на то, что не так много игр в этом поколении на новых консолях работают 120 кадров. Это вот одна из них. Она на PlayStation 5 и на Xbox работает 120 FPS. Вообще супер плавно. И это особенно важно, потому что в боевке, в игре одна из важнейших механик — это парирование. Ну, а чтобы точно парировать, как раз тебе нужно видеть прям момент замаха, там, момент удара противника. Поэтому играть в нее дико приятно. Но у меня, опять же, как со многими играми, за последнее время, я где-то там, не знаю, треть, около половины прошел, и такой, ну, как будто я уже все увидел. У меня главная сейчас проблема, что если меня не цепляет сюжет, вот прям не хочется узнать, что будет в финале, то я действительно дохожу до середины и такой, ну, я вроде бы все увидел, все попробовал, способности основные открыл. Пока и спасибо за рыбу, идешь играть в другую игру. Что интересно, кстати, Ubisoft, помимо всего прочего, еще анонсировала еще одного принца, который называется Rogue Prince of Persia. Это рогалик, которые делают создатели Dead Cells. Опять же, классно, что они решили вот развивать франшизу таким образом, и там еще фоном выяснилось, что ремейк первой части, точнее, Песков времени, про него еще не скоро нам расскажут, потому что то, что анонсировали несколько лет назад, они полностью выбросили и начали делать игру с нуля. Поэтому черт знает, когда она появится. Но, в общем, удивительно, но франшиза, которая очень долго лежала на полке, сейчас живее всех живых. Надеюсь, что случится то же самое со Splinter Cell.
Мне тоже, кстати, Принц Персии понравился, при том, что я вообще не люблю метроидвании, но то есть не то, что не люблю, они мне нравятся на бумаге, но в жизни редко. Ну, то есть я не прошел Hollow Knight, я не прошел Ori, не прошел Metroid Dread, а Принц я прошел. Ну, то есть это одна из тех новинок, которые в этом году действительно прошел от и до. Ну, то есть сюжет действительно невеликий, не за что там зацепиться, но это вот именно та игра, которая игра. Ну, то есть ты играешь в нее и получаешь удовольствие от процесса, от того, как кнопочки нажимаются, от того, как открываешь новую локацию или проходишь какой-нибудь жесткий в этой игре сегмент, потому что мне кажется, что она еще для Metroidvania классно сбалансирована, потому что в целом-то она, ну, приемлемого уровня сложности, не какая-то запредельная. Но если ты хочешь испытания пожестче, там вот есть какой-нибудь сегмент с очень жестким платформингом, где надо вот 3 минуты заучивать комбинацию, потому что каждый раз ты падаешь на какие-нибудь шипы, материшься, перезагружаешься и так далее. Я пару таких штук тоже прошел, хотя вот не фанат такого. Но она просто сделана хорошо, ну, то есть и это это, кстати, вроде бы и не очевидная похвала, да, но в современном мире, когда половина игр сделаны херово, и что-то там отваливается, какие-то патчи бесконечно нужны, принц с самого начала вот работал как идеальный механизм. Тебе привезли домой для того, чтобы ты, в общем, тренировал свои пальцы, отдыхал после работы и так далее. Многих, наверное, отпугнуло еще ролики вот эти вот, которые анонсировали игру, потому что первый трейлер выглядел настолько ужасно, у меня даже в жизни не было мысли, что я запущу эту игру. Пока я не увидел потом первый отзыв критиков, какой-то хип-хоп играет, какой-то мультяшный стиль, и вообще есть ощущение, что дизайн дешевой мобильной игры, которая не существует, как часто бывает на самом деле. Но в итоге было какое-то странное промо игры. Возможно, из-за этого она продалась довольно плохо, насколько я помню, там даже речь не идет про миллион экземпляров. Там последняя цифра была что-то в районе 500 тысяч. Короче, это скорее провал с точки зрения денег, но с точки зрения того, что это приятная игра, нет, это не провал, это действительно большой успех Ubisoft. Советую всем попробовать, даже если вы не любите Metroidvania, и, по-моему, у игры до сих пор доступна демо-версия, потыкайте, она, в принципе, плюс-минус что-то рассказывает о механиках.
Но мы не знаем, провал или нет. Может, у нее был очень мудрый бюджет.
Возможно.
И она там где-нибудь на подписочках окупится.
Давай перейдем к следующему тайтлу. Тоже игра, которая игра-игра, и которая доставляет тебе удовольствие, собственно, геймплеем, а не чем-то еще, не какой-то там изысканной драматургией и так далее. Это Helldivers 2. Она вышла 8 февраля и до сих пор хайпит. Это прям удивительно. Уже прошло больше 2 месяцев, и она остается у всех на слуху, остается в топах продаж, остается в топах онлайна стимовского и так далее. Что это такое? Это сиквел топ-даун-шутера 2015 года, кооперативного шутера, где ты мог там с друзьями уничтожать противников. Здесь суть осталась той же самой, это кооперативный шутер, но теперь с видом не сверху, а с видом от преимущественно третьего лица, можно, когда ты целишься, переключаться и на первое. Это просто очень хорошая игра, и вообще показательный момент, я никогда не ценил кооперативные шутеры и вообще всякие MMO-элементы, я обхожу там за полверсты. А тут я, в общем, попробовал в нее поиграть, она еще и стоит, что характерно, не 60 баксов, а 40 баксов, и как-то довольно быстро собралась компания друзей, и мы с ними вот регулярно играем, до сих пор часов 40 уже наиграл, что же для меня большое удивление. Суть довольно простая, команда до 4 человек, можно и в одиночку, можно с незнакомцем, можно с друзьями, перевоплощается в Helldiversов, собственно, в суперсолдат суперземли будущего, которая, естественно, подана иронично, потому что, судя по всему, суперземля — это фашистское государство. И вы защищаете интересы своей суперземли, сражаясь либо с жуками-терминидами, либо с роботами-автоматонами, высаживаетесь на их планете, собственно, и там есть ряд каких-то активностей, типа защитить столько-то человек, довести их туда, взорвать столько-то заводов по производству роботов или столько там гнезд жуков и так далее, и так далее. В общем, получаете за это медальки, но как бы не в результате кроется основная прелесть Helldivers 2, а, собственно, в процессе, потому что, когда вы с друзьями там весело переговариваетесь, и на вас идет огромный жук, который давит половину отряда, потом снова высаживаетесь, снова пытаетесь его одолеть, вызываете стратегемы, это такие команды, которые позволяют с корабля, который на орбите висит, вызывать либо подмогу, либо какие-то там припасы, дополнительные аптечки или патроны, либо вызывать собственно, орбитальные удары. И эти орбитальные удары могут легко накрыть ваших друзей, и, в общем, получается такой веселый хаос и довольно быстрые, в общем-то, эти партии. Абсолютный кайф. Ну, то есть, мне кажется, если у вас есть друзья, и вы не знаете, во что поиграть, такое простенькое и так далее, советую Helldivers 2. Ну, и, конечно, потрясающая работа с комьюнити, мне кажется, лучше в этом году прям точно, потому что Arrowhead Game Studio регулярно публикует какие-то сводки от лица Министерства правды. Это вот орган суперземли, который нам утверждает, что супержуков не существует, а потом в игре оказывается, что они есть. Плюс у них есть гейммастер Джоэль, который уже тоже стал мемным таким чуваком. Часто появляется перед незнакомцами, выдает им суперкрутое оружие, которое еще недоступно всем остальным. И за счет всего этого игра отлично мемится, расходится на какие-то там рилсы, шортсы и привлекает все больше и больше людей. Arrowhead явно такого успеха не ожидала, судя по тому, как у них трещали сервера первой недели после запуска. А ты вообще как? Успел поиграть поиграть в Helldivers 2 немножко?
Да, немножко, но не так много, как ты, конечно. На самом деле, самая интересная, ну, часть игры лично для меня, то, что, во-первых, очень много лет люди говорили, блин, у Sony не получается делать сервисные игры. То есть вот нет у них ничего мультиплеерного. Вот эти все разговоры были, что вот заберут у них Call of Duty, и все. Ну, они реально каждую осень, их главная сервисная игра — это была Call of Duty, потому что их там еще вот эти контракты. Действительно, большая аудитория была именно на PlayStation 5 у COD. И вот эти были такие истории, что вот, а что вы не делаете Killzone, а что вы не делаете то, что не делаете это. И вдруг неожиданно большой мультиплеерный успех пришел от Helldivers 2. У игры сумасшедшие продажи с начала года. Плюс она еще, конечно же, драйвит подписки, потому что требует PlayStation Plus для запуска. Мне очень понравилось, как Arrowhead рассказывает про новый контент в игре, вот не только через гейммастера, а в целом, что игроки просто вылетают на очередную высадку, высаживаются на планету, бегут, и, например, там, мне очень понравилось, как, например, появились летающие жуки. То есть не было никакого анонса, не было никакого пресс-релиза, не было ничего, просто кто-то увидел их первым, заснял видео, выложил в TikTok, и у тебя получается, что игра как будто сама драйвит новости, игроки сами их распространяют, они сами вирусятся, и от этого эффект такой, что как будто реально у тебя сфотки с фронта борьбы с жуками. Вот. А что еще круто, что вот Марат сказал, что в игре особо нет сюжета, но на самом деле разработчики вот этот вот нарратив очень классно поддерживают и в соцсетях. То есть вот, например, недавно, на прошлой неделе, роботов полностью истребили, сказали, что их нет, игроки какое-то время могли сражаться только с жуками, потом неожиданно случилось возрождение, роботы снова напали с новой силой. Очень классно, что есть какой-то такой общий нарратив, который поддерживают разработчики. И плюс еще мне нравятся вот эти пасхалки в игре, причем абсолютно жуткие. Игроки нашли речь автоматонов, где автоматоны говорят, что слушайте, если мы вас победим, люди дорогие, то мы не будем уничтожать ваши дома, мы не будем разрушать вашу планету, мы не придем к вам, не захватим вас, не поработим. Мы просто будем мирно существовать на своей территории. И там вообще все в игре кричит о том, что люди вот этого трассы на самом деле докопались. Ну, это вот как бы сквозит и через фильм «Звездный десант», к которому отсылается «Helldivers 2», то, что люди, по большому счету, построили на Земле такую фашистскую диктатуру, точнее, даже милитаристскую, да, склонную к постоянной вот войне. И дошло до того, что люди просто полетели в космос и докопались до бедных роботов и до бедных жуков и начали с ними воевать. Получилось очень так актуальненько и круто, что вот если ты строишь милитаристское общество, то оно не может существовать без войны. Опять же, отсылка к «Звездному десанту». Вот в игре это все проложено тонким слоем, какими-то полунамеками, что вообще жуки-то как бы и не стали бы воевать с людьми, если бы люди не пришли в их зону обитания. С роботами то же самое. Получается, действительно круто, но у многих людей вот эти вот отсылочки вызвали такой странный эффект. Ну, у меня есть знакомые, которые перестали играть в Helldivers, когда поняли, что люди в игре злодеи. Как бы это сатира, но ты действительно играешь, возможно, за худшую расу в галактике. Ну, в этом есть определенный шарм, мне кажется, и определенное высказывание.
Да, я ставлю этой суперземле 0. Ну, в целом, сюжета действительно нет, но сеттинг вообще отработан здорово. Надеюсь, что игру продолжат поддерживать так же хорошо, как поддерживают сейчас, потому что, не знаю, вот глядя на то, как поддерживает отряд самоубийц, прости, что возвращаемся к нему, когда мы выделили ему полноценный выпуск, игру, да, поддержку прекратят в следующем году, но вот они клупали первое DLC и выкатили там Джокера, на которого надо гриндить пару десятков часов, чтобы открыть скин. А ребята из Arrowhead такие, да вот вам без анонсов все, 10 видов оружия, новые враги скоро появятся в игре, новые танки, новые мехи, пожалуйста. В общем, да, вот как вот этот мем с сильной собачкой, слабой собачкой.
Но я жду появления третьей расы, которая была в первой игре. Там должно быть интересно. Я думаю, что раскатывать их возвращение будут как-то очень пафосно, долго, с кучей намеков, с появлением новых противников в случайных местах. Опять же, будут сфотки с фронта, тиктоки. В общем, очень классный и современный способ продвижения игры. Респект разработчикам.
Ну и перейдем в блок, который у нас условно фигурирует как одной строкой, потому что это игры, либо про которые нам нечего сказать кому-то из нас, либо игры, в которые мы, ну, играли настолько мало, что как-то мы скорее обсуждаем то, что вокруг них происходит. И начнем с такой игры, как Смута. Смута вышла 4 апреля. Почему я в нее не поиграл, сразу проговорю, потому что Смута вышла только на ПК. И вышла только эксклюзивно в ВК Play, то есть Steam, там Epic Game Store нет, консоли нет. У меня есть из ПК-образа только Steam Deck, там ни о какой Смуте речи не идет, поэтому я не играл в игру, но в нее играл Алик Кемалов, руководитель соцсети Кинопоиска, мы с ним ее стримили на нашем YouTube-канале Кинопоиск Игры, и вот я в прямом эфире там 2.5 часа или почти 3 часа смотрел, как это выглядит, и, о боже, выглядит это, конечно, специфически. Больше всего Смута напоминает даже не настоящую игру, а черновую альфа-сборку для потенциальных инвесторов, то есть как будто разработчики собрали прототипы игры, которые там демонстрируют, как работают механики, как вообще функционирует сеттинг и так далее. И затем они приносят эту сборку и просят деньги на полноценный проект. Но нет, Смута — это и есть полноценная игра. Почему так получилось? Ну, в общем, там есть несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, игра была не то чтобы очень дорогая, 500 миллионов рублей, кажется, составила совокупный бюджет. И это довольно мало. На Западе некоторые инди стоят подороже, чем Смута. При этом амбиции при довольно сжатом бюджете были огромные, то есть Ведьмак 3, Assassin's Creed, Ghost of Tsushima, все, что звучало от разработчиков, но собирались они сделать еще это за 2 года всего лишь, в то время как современный там цикл AAA игр составляет 3 года минимум, а сейчас скорее даже 4 года или 5 лет. Ну и это был дебютный проект Siberianova, ну то есть команда не то чтобы успела сработаться, потому она вот только как-то прикипела друг к другу на Смуте. И в игре получилось плохо примерно все, от катсцен, которые либо вообще не связаны с сюжетом, либо очень плохо к нему привязаны. Очень долгие и мутные диалоги, смутные даже, я бы сказал, из которых состоит прям половина игры, смотришь катсцены, причем сняты вот такой голливудской восьмеркой. Туда камера, туда камера, туда камера, туда камера. При этом, ну, визуально Смута выглядит пристойно, если не приглядываться и в статике. Ну, то есть, если стоишь на месте, выглядит норм, да и сеттинг, то, в общем-то, интересный, но в целом, если как-то резюмировать, это прям полный провал. Поиграл ли ты в Смуту? Потратил ли ты свои рубли в ВК Плей?
Нет, но мне сразу было понятно вообще, что это такое. Вообще, мой главный тейк про то, что мы в начале этого консольного поколения, да, когда нам начали показывать возможности Unreal Engine 5, потрясающего, замечательного, великолепного движка, мы начали говорить о том, что, вау, этот движок позволит нам делать потрясающие игры, во-первых, в короткие сроки, во-вторых, небольшой командой с небольшим бюджетом. И мы, когда об этом обо всем думали, мы представляли там себе Hellblade 2 какой-нибудь, а в итоге пока что получили Смуту, и Смута действительно там сейчас в сети, на самом деле интереснее даже не сама игра, а разбор того, как она получилась, потому что когда она вышла, очень многие игроки такие, вау, ну вообще выглядит красиво. То есть, ну, графика там вроде бы как классная, то есть деревушки вот эти вот все, деревянные постройки, полянка, лесок, даже модели персонажей крутые, и все очень сильно удивились, неужели все-таки действительно у нас вот умеют делать так красиво. Но потом, конечно, пошли разборы, и выяснилось, что, в принципе, сейчас достаточно современную игру можно собрать, не делая большую часть ассетов. То есть разработчики просто такие берут движок, там же еще у Unreal Engine замечательная система отчислений, то есть ты отдаешь разработчику движка процент от прибыли своей. Или от выручки, я уже не помню точно. Твоя игра вот сколько зарабатывает, какой-то процент отчисляешь создателю движка и прекрасно себя чувствуешь. То есть там нет какой-то выплаты апфронтом. Поэтому, в принципе, если ты делаешь игру на достаточно небольшую даже аудиторию, ты можешь воспользоваться крутым движком, потрясающим инструментарием и быстро все собрать. И там уже сторонние разработчики начали копаться в Смуте и обнаружили, что там вот эти деревья купили, вот этот вот готовый ассет, а вот эту траву там купили, вот этот эффект огня там купили. То есть, по большому счету, разработчики сходили, затарились в магазине ассетов, купили базу. Ну, обычно такие большие, гигантские AAA-студии, я не знаю, возьмем Naughty Dog, они, ну, таким не пользуются.
Но при этом Call of Duty, помнишь, Modern Warfare 3, состоял из большого количества ассетов.
Нет, смотри, бывает такое, что разработчики переносят ассеты из одной части в другую. То есть такие, о, эту машинку мы можем использовать в следующей части, это нормально. Но вот идти в магазин ассетов, покупать там готовые эффекты, готовые модели, это, ну, считается частенько моветоном. Например, когда разрабатывается какая-нибудь игра первостатейная, Destiny, или там новые части Battlefield, разработчики очень часто выезжают на полигон и самостоятельно записывают звуки выстрелов. То есть DICE не просто так в процессе пиара реально очередного своего шутера делает какой-нибудь ролик про то, как звуковики выезжают в поле и записывают там, как пролетает истребитель, как стреляет снайперская винтовка. Почему? Потому что они показывают, что они не закупают звуки из магазина ассетов, потому что звук выстрела снайперской винтовки, он есть, готовый, его можно купить и использовать в своей игре. Но звучать это будет там хуже, менее реалистично, это все будет менее консистентно. И вот со Смутой та же история. То есть они понабрали из магазина ассетов, собрали игру, выглядит прилично, но как бы с точки зрения какого-то творчества это такое сомнительное достижение, как китайская копия айфона. То есть ты вроде бы смотришь, там тоже есть экран, тоже иконки, экран даже сенсорный, ты там что-то можешь нажимать, что-то делать, но это не iPhone. Вот у Smooth такая же история. Поэтому, кстати, многие говорят, что вот, игра стоила в два раза дешевле, чем третий Ведьмак в Польше, но там есть всякие нюансы, что там в России сейчас, по-моему, зарплаты ниже, то есть можешь специалистов дешевле нанять, которые все сделают. И плюс к этому готовый движок. То есть очень важная часть третьего Ведьмака, что там студия параллельно пилила еще движок, на котором он работает. И потом они этот же движок адаптировали под Киберпанк. А тут люди взяли готовое решение, и это им уже сократило работу там раза в два, наверное. Потому что одно дело, когда ты делаешь базовую технологию, на которой у тебя работает игра, другое дело, когда у тебя есть базовая технология, и ты просто собираешь, собственно, геймплей. Поэтому то, что ее сделали быстро, и то, что она выглядит красиво, это вполне ожидаемо, но не то чтобы какой-то удивительный повод для гордости. Более того, сейчас же еще больше игр будет с процедурным освещением. То есть тебе не нужно будет нанимать там миллиард художников по свету, ты просто поставил солнышко, а у тебя большая часть окружения красиво осветилась. При этом в Смуте, кстати, вот эта смена дня и ночи происходит через экран загрузки, насколько я понимаю. То есть они даже вот это вот не сделали. Это вот то же самое, как вот эти вот фильмы, которые выходят на там 9 мая. Просто окологосударственные деньги использовали для создания патриотического продукта. Ну и делали его там, да, не 5 лет, а 2 года. Ну, что получилось, то получилось. Оценка у игры вроде там от геймеров уже тех, кто купил, вроде бы в районе шестерки там или что-то такое. Вот. И как бы вроде бы и не провал, то есть, ну, нельзя сказать, что там прям вообще полная катастрофа. Это даже, ну, вот не The Day Before, где разработчики посыпали голову пеплом и сказали, что мы вообще снимаем игру с продажи. Нет, ну, вроде бы вышло. Кто-то даже играет, кто-то даже стримит. Хайпа нагнали. Может быть, она даже окупится. Черт его знает.
Давай еще в проброс обсудим две игры. Первая — это Rise of the Ronin, вышла 22 марта. Что это такое? Это новый Souls-like от разработчиков Team Ninja, которые, в общем, всем известны по куче серий популярных. Nioh, Ninja Gaiden, Dead or Alive и прошлогодний Wulong Fallen Dynasty. Это тоже Souls-like в сеттинге Японии 19 века. Там гражданская война, там появляются иностранцы, конфликтуют между собой. Ну, в общем, я не очень люблю Souls-like. Прям честно, не прошел ни одного за всю жизнь, но периодически пробую их, чтобы убедиться, что они все еще мне не нравятся. И, в общем, здесь что я ожидал, то я получил. Наверное, я думал, что она, может быть, будет чуть более дружелюбной. И вообще сеттинг такой приятный японский. Ну, то есть я вот недавно проходил Ghost of Tsushima, вспомнив про ее существование, и думал, что получу что-нибудь похожее. Ну, приятный экшен в атмосферном японском сеттинге. Но меня хватило на 3 часа, то есть все эти парирование, стойки для меня типа слишком хардкорные. При этом я бы готов был их потерпеть, если бы в игре было что-то еще, что может, скажем так, придать добавочную стоимость тому, что я вижу, но ничего этого нету. Сюжет настолько неинтересный и плоский, что просто как-то, ну, даже не знаю, его можно там в 2 предложениях описать. Графика выглядит плохо, честно говоря. Ну, то есть Ghost of Tsushima вышла в 2020 году, и выглядит она точно лучше, чем Rise of the Ronin. Rise of the Ronin выглядит вот как будто он вышел на PlayStation 4. Даже не на Pro, наверное. Ну и открытый мир здесь сделан прям в худших традициях Ubisoft. И тут даже нельзя сказать, что я такой привереда и так далее, потому что у меня есть приятели, которые любят соузлайки, и они остались в итоге недовольны, да и судя по там оценкам прессы, это скорее провальная игра, которая как будто бы хотела стать довольно массовой, при этом не потеряв хардкорности, но провалилась, кажется, сразу по двум фронтам.
Ну, опять же, мы не знаем, провалилась она или нет, может, она была сделана за копейки. Просто вокруг вот From Software, да, выстроилась целая плеяда, назовем их так, студий-паразитов, потому что фанатам Souls-лайков им всегда немножко недостаточно. То есть у них бывает такое, что ну все прошли, то есть Elden Ring уже там изучен вдоль и поперек, надо что-то еще. И выходит какой-нибудь вот очередной Rise of Ronin или что-нибудь такое, вроде бы сделано похуже, или там Lies of P прекрасно выступила в этой категории. Вот, что-нибудь похуже, но тоже в целом неплохое, вписывающееся в законы жанра, можно пройти. Они как бы существовали в этой нише, поэтому у меня интерес к игре автоматически нулевой. То есть если мне Elden Ring не то чтобы особо интересен, то тут как бы вообще ситуация еще более неприятная для меня. То есть я такой, окей, хорошо, это субпродукт того продукта, который мне не особо нравится. Поэтому я даже пробовать не стал, потому что что-то как-то совсем максимально не мое. Тем более, что вот Dragon's Dogma меня привлекла больше, хотя тоже как бы вот что-то вот этой весной, по большому счету, не могу найти прям вот свою игру на 100%. Все понадкусывал, ничего прям очень сильно не понравилось.
Давай к последнему надкусанному, тобой не надкусанному, но мной прям почти доеденному. Это Deep Rock Galactic Survivor. Игра с незапоминающимся названием, прям скажем. Она вышла в раннем доступе на ПК 14 февраля и прекрасно адаптирована сразу под Steam Deck, поэтому, в общем, там я и наиграл свои честные 20 часов. Это спин-офф кооперативного шутера Deep Rock Galactic, который вышел в 2020 году. Там вид был от первого лица, и игра про дворфов, которые добывают золото и всякие минералы в опасных шахтах. В спин-оффе, собственно, все то же самое. Ты играешь за дворфа, выбираешь, там есть несколько классов, они по-разному дробят породу, и у них разное оружие, разные системы прокачки немножко, но вид сверху, и вообще это как бы клон Vampire Survivor, ну, настолько неприкрытый клон Vampire Survivor, насколько он может им быть. Только здесь не какая-то пиксельная графика, а довольно приятные такие трехмерные модельки. Все нарисовано очень симпатично. Это такой автошутер. Не надо нажимать ничего, чтобы у тебя оружие стреляло. Просто все, что надо делать, это четырьмя клавишами передвигаться по карте. И там персонаж делает то, что он умеет делать сам автоматически. Прокачиваешь пушки, прокачиваешь какие-то временные перки, которые тебе выдаются на забег. Валишь мини-боссов и в конце там на пятом уровне валишь босса. Очень залипательная игра, ну как, в общем, и Vampire Survivor. И из всех клонов, которые я пробовал, Vampire Survivor, это, наверное, самый компетентный из них. Но при этом я вот не вижу совершенно потенциала для расширения в этой игре. То есть я наиграл 20 часов, открыл половину контента и подумал, что, наверное, дальше я играть в нее не буду. Потому что я получил свою дозу удовольствия, которую могу получить от этой игры, собственно, от геймплея. Стоит она, кстати, тоже недорого, по-моему, в районе 300-400 рублей, что ли. Своих денег стоит. Топ за свои деньги, что я могу сказать. Но низкая вариативность, уровни однообразные, да, и какое будущее, не очень понимаю. Но если вам нравятся какие-то такие таймкиллеры, мне кажется, вот стоит попробовать опять-таки за свои деньги.
Марат решил добавить эту игру в выпуск, чтобы сказать, что она топ за свои деньги. Это, конечно, заслуживает максимального уважения. Вот, я ему сказал перед выпуском, что я даже не знал, что она вышла. Вот, а он в нее наиграл 20 часов. Нифига себе.
Там у нее неплохая, кстати, статистика по продажам была и по количеству игроков, которые попробовали. Ну, опять-таки, это небольшая игра из Стима, которая стоит дешево. Она, мне кажется, окупилась уже в раннем доступе. А когда, к моменту, когда будет полноценный релиз, она будет вполне себе несколько раз отбившейся.
И на этом все. С вами были Марат Шабаев и Вадим Листратов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Плюс-минус игры» через 2 недели.
На наш подкаст можно подписаться в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, CastBox, Spotify и других аудиостримингах. А еще можно подписаться на наш YouTube-канал «Подкаст Кинопоиск». Очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы, пожелания по темам будущих выпусков. Ну, еще можете написать, как вам вообще такой формат. Интересен вам такой экспресс-обзор новинок про какие-то чуть больше, про какие-то чуть меньше. И с того, того, что мы играли в последней неделе, или нет. Или, может быть, у вас есть какие-то предложения. В общем, пишите нам. А куда нам писать, расскажет Вадим сейчас.
Писать нам можно в отзывы на Apple Podcasts, на почту podcast@kinopoisk.ru и, конечно же, подписывайтесь на Telegram и YouTube каналы Кинопоиск Игры. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева и редактор Даулет Джанайдаров. До скорого.
Пока.